Эта программа «Радио Свобода» предназначена для слушателей старше 18 лет.
В эфире информационная программа «Свобода в полдень». В студии Михаил Соленков, за режиссерским пультом Михаил Косторов. Добрый день. Главная тема нашей программы. В Германии предъявлено обвинение семейной паре, которую обвиняют в шпионаже в пользу России. Дума обсуждает вопрос о лишении права голоса на заседаниях депутата «Справедливой России» Ильи Пономарева. В Госдуме создан комитет по информационной политике. Эти и другие темы, а также новости культуры, наши постоянные рубрики – все это в программе «Свобода в полдень». Федеральная прокуратура Германии предъявила обвинение в шпионаже предполагаемым российским агентам. По данным прокуратуры, агенты работали на службу внешней разведки России. Подробности мы узнаем у нашего корреспондента в Германии Юрия Векслера.
В Германии предъявлено обвинение супружеской паре, которые названы в сообщениях Андреас и Хайдрун Аншлаг, которых задержали в октябре прошлого года. Их обвиняют в работе на службу внешней разведки России. Рассказывается в официальном сообщении, это успех даже не службы немецкой разведки, а специальной немецкой службы, которая называется «Ведомство по защите Конституции». Это, собственно говоря, контрразведка, довольно скромная по количеству работников организация, примерно 2500. Но это как бы их успех. И вот официальное сообщение этого ведомства говорит нам о том, что эти люди жили 20 лет в Германии по поддельным документам, выдавая себя за австрийских граждан южноамериканского происхождения. То, что документы поддельные, установлено теперь, это будет, кстати, одним из пунктов обвинения на судебном процессе, когда он состоится. Но главный пункт, это, конечно, выглядит сегодня как эхо прошедшей холодной войны. Это обвинение в шпионаже, в добывании документов НАТО и Евросоюза, стратегического и политического и военного содержания, и передачи этих документов, соответственно, заказчикам, то и бишь в службе внешней разведки России. При этом рассказывается, что агенты использовали самые разнообразные, не только современные виды связи и виды передачи, но и тайники. И вот есть сообщение, все-таки более подробное, что они, конечно, за эти годы стали резидентами, и они занимались вербовкой агентов, они занимались созданием агентурной сети своей собственной, и их деятельность уже перебрасывалась и в другие европейские страны. В частности, упоминается высокопоставленный сотрудник Министерства иностранных дел Голландии, который передал им очень много секретных документов НАТО и Евросоюза, которые, соответственно, попали в Россию. Ну и можно отметить такую занятную вещь, что эти агенты въехали в Германию, в ФРГ, в 89-м или в 90-м, тут никак не могут уточнить году. Это все-таки люди, которые теоретически могли быть даже завербованы Владимиром Путиным, потому что это тот самый период, когда он еще активно работал.
Юрий, а известно, что грозит обвиняемым, какое наказание?
Про это не говорится, но наказание может быть, безусловно, многолетняя тюрьма, потому что статья, конечно, шпионаж в пользу другой страны, в пользу России в данном случае, это очень серьезное обвинение, и это, помимо того обвинения, что они официально объявлены теперь нелегалами, то есть они въехали по фальшивым документам, но, в общем, все вкупе, конечно, обвинение будет требовать, безусловно, сурового наказания. Забыл упомянуть важную вещь, что установлено, что каждый из них ежегодно, последние годы уж точно, получал зарплату от службы внешней разведки России по 100 тысяч евро в год.
Единственный ли это успех немецкой контрразведки за последние годы?
Как это ни странно звучит, это единственный подобный успех контрразведки за период после объединения Германии, после окончания холодной войны. Подобного не было до сих пор. Они занимались в основном поиском китайских шпионов, которые занимались промышленным шпионажем. Вот в этом деле какая-то работа была видна. Но работы, по-моему, контрразведки непочатый край. Упомянув в завершении появившейся примерно как раз год назад, когда были арестованы эти люди, информацию о том, что разведка ГДР забросила, таков был энергетический потенциал Маркуса Вольфа, 12 тысяч своих агентов в ФРГ к моменту объединения Германии. За эти 20 лет контрразведка смогла выявить 3000 из них, посадить на скамью подсудимых 500 человек и осудить в результате 360. Остальные за недостатком УИК были освобождены. А еще как бы 9000 агентов, когда-то засланных Маркусом Вольфом, благополучно живут в Германии, так это профессионалы, не исключено, что они тоже работают на Россию.
Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Сегодня Государственная Дума решает вопрос о лишении слова на месяц депутата «Справедливой России» Ильи Пономарева. Такое наказание грозит ему за употребление выражения «жулики и воры» на одном из заседаний весенней сессии. За ходом дискуссии в Думе следит наш корреспондент Наталья Джанпаладова. Наталья, вам слово.
Здравствуйте. Фразу, за которую Илью Пономарева лишают слова, он произнес в середине июля во время обсуждения так называемого закона о клевете. Тогда свою речь он закончил словами: «Я обращаюсь к жуликам и ворам с призывом не голосовать за данный закон». Эта реплика депутата встретила неодобрение со стороны спикера Госдумы Сергея Нарышкина. Он заявил, что такое высказывание должна оценивать комиссия по этике. Она и оценила спустя 2 месяца. 24 сентября, рассмотрев на заседании этот вопрос, комиссия рекомендовала лишить слова Илью Пономарева на месяц с 16 октября по 16 ноября. Во время сегодняшнего обсуждения на пленарном заседании Госдумы депутат от КПРФ Сергей Решульский заявил, что в этом решении есть некоторая предвзятость.
Какая-то предвзятость получается. У нас по 45-й статье до 1 месяца лишаем права на выступление, а получается 1,5 месяца, даже не считая вот эти сентябрьские дни. Я полагаю, что здесь надо писать поправку, может, «Справедливая Россия» и напишет ее, но так очень предвзято относиться к любому из наших коллег. Я считаю, это надо поправить.
Некоторые средства массовой информации сообщали, что такое решение в отношении Пономарева принято из-за его компрометирующих публикациях о депутатах «Единой России». Сам Илья Пономарев полагает, что это решение связано с тем, что в октябре депутатам предстоит обсудить, среди прочего, проект федерального бюджета на 2013 год.
Реальная причина – это подготовка к чтению бюджета, и товарищи боятся, что будут повторяться итальянские забастовки и так далее. С этим связаны недавние поправки в регламент, и вот это решение голоса я тоже воспринимаю именно в этом контексте. Ну и плюс к этому у нас же политика сигналов. Мне посылают очередной сигнал, чтобы я сидел тихо и не высовывался. При этом товарищи даже не учитывают, что они наносят себе, собственно, имиджевый вред, потому что фактически принятием этого решения они подписались в том, что они будут сочетание жулики и воры на свой персональный адрес. Это дорогого стоит, за это можно и потерпеть немножко.
Некоторые эксперты высказывали мнение, что лишение слова Пономарева – это еще один способ давления на представителей оппозиции. Именно этим эксперты объясняли летние обыски в квартирах лидеров протестной кампании. Как стало известно, телеведущие Ксении Собчак должны вернуть изъятые во время тех обысков 1,5 миллиона евро. Представители Следственного комитета провели налоговую проверку этих денег и нарушений не выявили. Сама Ксения Собчак уверена, что, несмотря на положительный исход, ее имиджу и репутации был нанесен ущерб.
Спасибо, Наталья. Наталья Джанпаладова о сегодняшнем думском заседании. В Госдуме сегодня создан новый комитет по информационной политике, информационным технологиям и связи. Его главой, скорее всего, станет депутат Алексей Митрофанов. Подробнее об этом Лиля Пальвелева.
Для чего понадобилось новое парламентское подразделение? Вот что сообщает Алексей Митрофанов.
Этот комитет существовал во всех составах Государственной Думы. Исключением вот было начало работы этой Думы. Комитет имеет свои традиции, и, как мне кажется, он неплохо делал свою работу, в том числе защищая законы печати, в общем, от излишне резких поправок. По моим данным, свыше 170 поправок комитет не допустил к принятию.
Они ужесточали требования к работе журналистов, да?
Да, это были, как правило, ужесточающие поправки. Поэтому я считаю, что комитет этот нужен, но он будет касаться не только СМИ. Очень много проблем в сфере связи. Журналисты здесь как-то воспринимают этот комитет как свой цеховой, но на самом деле это не совсем так, поскольку есть еще существенный блок проблем связи, который к журнализму не имеет никакого отношения на самом деле.
Какая проблема на сегодняшний день представляется вам самой острой?
Вы знаете, я думаю, что много острых проблем. Я бы начал с инвентаризации того законодательного пакета, а это порядка 20 законопроектов, которые сейчас находятся в рамках Комитета по культуре. Вот, посмотрел бы, что там имеется, и, соответственно, думаю, занялся бы и новыми какими-то, так сказать, инициативами. Такие идеи есть.
С Алексеем Митрофановым полностью согласен главный редактор газеты «Московский комсомолец» Павел Гусев.
Самое главное несовершенство на сегодняшний день закона о средствах массовой информации. Это действительно так. И сегодня это можно использовать в любом случае и как цензуру, и как давление на средства массовой информации, потому что абсолютно не определенный ряд критериев, связанных с цифровым телевидением, не определена роль интернет-СМИ. И, к сожалению, конечно же, все это можно использовать как давление на средства массовой информации. Хочу что сказать, что отсутствие комитета за период, как он перестал, по сути дела, существовать, надо сказать, что накопились гигантские проблемы. Посмотрите, за это время проскочили там это по клевете совершенно безумные. Если бы был комитет, мы могли бы вовремя подшлифовать ряд моментов по этому закону. Есть еще там по личным данным и прочее, тоже прошел абсолютно безумные вещи. Все это показывает, что этот комитет нужен. И там, конечно же, и связь, и там все остальное, это очень важно. Частоты, это огромные проблемы, которые, в общем-то, должны говорить о безопасности информационной нашей страны. Но свобода слова и ее защита должны быть основными и были всегда принципами в этом комитете.
Мнение Павла Гусева совершенно не разделяет руководитель Фонда защиты гласности Алексей Симонов. Простуда помешала ему дать для Радио Свобода интервью. Когда мы позвонили ему, единственное, что смог произнести правозащитник, в Думе создается опереточный комитет, который возглавит опереточный политик. Лиля Пальфелева, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Свобода в полдень» в Москве, 1:15.
Радио «Свобода». Новости.
Осужденные участницы российской панк-группы «Pussy Riot» призывают номинировать их адвокатов Марка Фегина, Николая Полозова и Виолетту Волкову на Нобелевскую премию мира. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл сегодня стал почетным доктором Московского государственного университета. Телеведущая Ксения Собчак подтвердила, что Следственный комитет вернул ей 1,5 миллиона евро, изъятые при обыске 11 июня. В Беларуси из исправительной колонии Могилева освобожден еще один активист, которого правозащитники называли политзаключенным, 20-летний анархист Павел Сыромолотов. Он и еще двое анархистов были приговорены к 7 годам лишения свободы по делу о нападении на отделение КГБ в Бобруйске в октябре 2010 года. Среди 19 жертв авиакатастрофы в Непале 12 иностранных туристов из Британии и Китая и 7 непальцев. Двухмоторный германский самолет, принадлежавший частной авиакомпании, загорелся и упал в километре от аэропорта Катманду. В Ливии Соединенные Штаты временно сокращают штат своего посольства в Триполи по соображениям безопасности. Следующий выпуск новостей в нашей программе через 15 минут. Сегодня в 14:00 слушайте на волнах Радио Свобода программу «Поверх барьеров. Американский час». Вот некоторые темы этого часа. Пол и выборы. Рубрика «Необыкновенные американцы» Владимира Морозова. Речь пойдет о нелегалах и картинки с выставки. Экскурсия по виртуальному музею. Оконченная пьеса для механического пианино. Программа «Поверх барьеров. Американский час» с Александром Генисом. Сегодня в 14:00. Ну а программу «Свобода в полдень» продолжит рубрика «Сегодня в Америке».
Израильский премьер-министр призывает Генеральную Ассамблею ООН провести черту под ядерной программой Ирана. Президент Обама формулирует лозунг экономического патриотизма. Советский иммигрант стал объектом второго судебного преследования. Эти и другие темы в рубрике «Сегодня в Америке» у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Премьер-министр Израиля призвал в четверг международное сообщество подвести черту под ядерной программой Ирана. Эксперты оценивают эту речь прежде всего как обращение к американской аудитории. Рассказывает Евгений Аронов.
К лету будущего года, сказал израильский премьер, Тегеран, согласно прогнозам МАГАТЭ, доведет обогащение урана до 90%, после чего в силу разных причин будет невозможно помешать ему создать ядерный боезаряд. На подходе к черте 90% мы должны остановить Иран, открыто предупредив его, что, переступив эту черту, он навлечет на себя военный удар, подчеркнул Нетаньяху. К какой аудитории прежде всего обращался израильский премьер-министр? Отвечает ведущий эксперт Центра стратегических и международных исследований Эдвард Лютвак. Главная его аудитория была общественность стран Запада, которая, как мне кажется, не могла не заметить разительного контраста между сдержанным и рациональным тоном заявлений Нетаньяху и агрессивными фантазиями его главного оппонента Махмуда Ахмадинеджада. Израильский премьер внятно, на мой взгляд, изложил суть противостояния вокруг ядерных проектов Ирана. И сводится она к тому, что ядерное оружие в руках фанатичного антиизраильского режима, охваченного манией державного миссионизма, принесет с собой смертельную угрозу еврейскому государству и всему остальному миру. Кроме того, Нетаньяху не может выступить против Ирана без поддержки собственного народа, и его речь отчасти была нацелена также на то, чтобы израильская аудитория оценила те рациональные доводы, с которыми он обращается к Западу. Некоторые комментаторы высказывают мнение, что постоянными призывами к Обаме провести черту, дальше которой Ирану не будет позволено зайти в его ядерных разработках, израильский премьер оказывает политическое давление на президента США. Аналитик Института American Enterprise Майкл Рубин с этим не согласен. Дело в том, что те же самые аргументы Нетаньяху приводил в 2011 и 2010 годах, а до него это делали другие израильские руководители еще во времена правления Буша-младшего и Билла Клинтона. Израильская позиция по вопросу обогащения Ираном ядерных материалов остается неизменной, и я не могу согласиться с тем, что, повторяю ее сегодня, Нетаньяху вмешивается в нашу президентскую кампанию. Вслед за выступлением израильского премьера в Нью-Йорке состоялась встреча министров иностранных дел стран, постоянных членов Совета Безопасности ООН и Германии. Ведущая от их имени переговоры с Ираном представитель Европейского Союза Кэтрин Эштон заявила: «Тегеран обязан срочно предпринять шаги, которые рассеяли бы тревогу международного сообщества по поводу его ядерных проектов».
Это был Евгений Аронов. За 5 недель до президентских выборов президент Обама выдвинул новый лозунг. Лозунг экономического патриотизма. Подробнее об этом Алан Давыдов.
В четверг, выступая в городе Виргиния-Бич, где расположен ряд крупных военно-морских баз, Барак Обама заговорил о новой разновидности патриотизма. В каждую предвыборную кампанию вы всегда слышите немало слов о патриотизме. Я хочу вам сказать, что пришло время продемонстрировать экономический патриотизм. Патриотизм, основанный на убеждении, что экономический рост невозможен без сильного преуспевающего среднего класса. Почему президент Обама заговорил о новом экономическом патриотизме? Я задал этот вопрос профессору экономики Нортвудского университета в Мичигане Ричарду Эбелингу. Обращение Обамы к чувству экономического патриотизма сограждан я бы назвал своего рода попыткой пробудить в них общенациональный оптимизм в условиях, когда многие из его обещаний, данные 4 года назад, остались нереализованными. Уровень безработицы на историческом максимуме всех рецессий после Второй мировой войны. Экономика крайне вялая. Владельцы компаний, полные дурных предчувствий, избегают крупных инвестиций и расширения бизнеса, опасаясь повышения налогов на состоятельных людей. Согласно опросам, многие считают, что страна еще в рецессии. Вероятно, Обама надеется, что призыв к экономическому патриотизму поможет ему избежать острой полемики о причинах экономических проблем. Но не думаю, что игра с лозунгами поможет изменить мнение людей. Опросы показывают, что страна фактически расколота в вопросе о привлекательности тезисов того или иного кандидата, за которого люди будут голосовать 6 ноября. Насколько важна роль текущей экономической ситуации для исхода президентских выборов? Обычно считается, что если предвыборная кампания проходит во время экономической стагнации и уровень безработицы высок, как сейчас, то это работает против президента, добивающегося переизбрания. Но если говорить о нынешних шансах республиканского кандидата Митта Ромни, он, по мнению многих, ведет весьма слабую кампанию. Удивительно, что при таком количестве предвыборных просчетов Ромни в общенациональных опросах идет примерно на равных с Обамой. Думаю, что нынешние рейтинги Ромни в известной мере отражают не столько его заслуги, сколько разочарование избирателей действиями администрации Обамы. Согласно опубликованному в четверг докладу Министерства торговли США, объем заказов на товары длительного пользования в августе сократился на 13,2%. Это самое резкое падение с января 2009 года, когда экономика страны находилась в глубокой рецессии. Наблюдатели в очередной раз выражают уверенность, что вялый экономический рост будет ключевым аргументом президентских выборов, до которых осталось 40 дней.
Это был Алан Давыдов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин.
Вы слушаете программу «Свобода в полдень». 2 года назад Дмитрий Медведев, занимавший тогда пост президента России, подписал указ об увольнении Юрия Лужкова с поста мэра Москвы. Лужков был отправлен в отставку с формулировкой «в связи с утратой доверия». как изменился город и каковы взаимоотношения нового мэра Сергея Собянина с руководством страны. Эти вопросы я задал политологу Владимиру Прибыловскому.
Я бы сказал, что осталось главное. Остался волюнтаризм. То есть новый мэр все делает так, хочет, не советуясь с общественностью. Ну, может быть, в каких-то редких случаях советуется, но это не особо заметно. Поэтому отсюда идут все эти закрытия рынков с обещанием построить вместо них что-нибудь хорошее, типа автостоянки, ну и тому подобное. Там киоски, то их все поудаляют. Сначала табачные и пивные, лесшаурные, потом по части их установят. Но какие-то минимальные улучшения наблюдаются. Отмена некоторых вот таких же волюнтаристских решений Лужкова, которые достались Собянину в наследство, ну, в основном там, так сказать, архитектурно-коммерческие. Снос некоторых исторических зданий был отменен, но других не отменен. Впечатление такое, что если за каким-нибудь коммерческим сломом стоит фирма, близкая уволенным чиновникам, то тогда слом культурного памятника отменяется. А если за этим делом стоит чиновник, еще не уволенный, чиновник-бизнесмен, дом ломают, как при Лужкове.
Если говорить о столице, Кремле и политике, как мы помним, Дмитрий Медведев уволил Юрия Лужкова, потому что у того была конфронтация с федеральной властью. Как обстоят дела у нынешних московских начальников? Какие у них взаимоотношения с Кремлем?
Я бы уточнил, что не совсем Медведев его уволил. Формально, конечно, Медведев. И, в общем, у Медведева издавна были отношения с Лужковым не очень хорошие, не близкие. Конечно, окончательное решение было за Путиным. Со времен Ельцина пытались уволить разные группировки. Давили на Ельцина, давили потом на Путина. И всегда вопрос вставал так. Скоро какие-нибудь выборы, а Лужков обеспечивает их удачное проведение. Отчасти благодаря имевшемуся реальному авторитету, и в том же, но также и благодаря там умело проведенным фальсификациям. Просто в течение практически 20 лет все время была эта дилемма. Давайте подождем еще немного, выборы Лужков проведет, и мы его снимем. Выборы проходят, дальше начинается борьба группировок, а кто займет место Лужкова? Она обычно затягивалась, а тут снова какие-нибудь выборы. В конце концов, занял Собянин. Я думаю, что это был, может быть, некоторый компромисс. И мне кажется, что сейчас Собянин Путина полностью устраивает. А с Медведевым, ну и пока Медведев оставался президентом, по-моему, никаких конфликтов не было. Во всяком случае, видимых. Ну и сейчас тоже ничего особенного на поверхность не выходит.
Рассказал в интервью «Радио Свобода» российский политолог Владимир Прибыловский. В оппозиции московскому правительству и во времена правления Юрия Лужкова, и сейчас, когда пост мэра занимает Сергей Собянин, находится партия «Яблоко». Ее лидер Сергей Митрохин считает, что за эти два года ситуация в городе ухудшилась.
Ну, никаких существенных изменений не произошло. Собянин унаследовал от Лужкова систему власти под ключ. Это такую сверхцентрализованную бюрократию, бесконтрольную, где чиновники абсолютно никак не зависят от москвичей, где карманный парламент, где подконтрольные суды, где местное самоуправление с правами, урезанными ниже плинтуса. Все это осталось. А в некоторых своих фрагментах стало еще жестче, чем было при Лужкове. Ну, например, при Лужкове, при главном архитекторе города работала комиссия по обсуждению градостроительных проектов с населением, проживающим на конкретной территории. Сейчас не только эта комиссия упразднена, никакой обратной связи нет, но еще и новый главный архитектор хочет вообще отменить слушания по масштабным градостроительным проектам. То есть по ряду направлений стало гораздо хуже, чем было при Лужкове. Совершенно бессмысленные, вредные для Москвы проекты, типа расширения Комсомольского проспекта, вот эта хорда безумная северо-западная, дублер Кутузовского проспекта. Все они основаны на непонимании основных принципов борьбы с пробками. При Лужкове, конечно, все это было, но сейчас стало больше невежества и непрофессионализма. Потому что люди, которых Собянин назначает на высокие посты, они абсолютно не знают Москву, и многие просто из них являются людьми неграмотными. Единственное, что изменилось, конечно, в положительную сторону, это отсутствие у мэра жены миллиардерши. А больше я не вижу никаких улучшений ни в чем.
Отношения российской оппозиции со столичной властью при Лужкове и при новом мэре Сергее Собянине.
Собянин понимает действительно только один язык. Это язык массовых мероприятий, крупных митингов, как это было, например, за стройками парков. Вот на это он реагирует. Но, тем не менее, инструменты обратной связи, это даже из тех, которые были при Лужкове, я о них уже говорил, сегодня не работают. Они отменяются. Генплан остался старым, лужковским, хотя Москва увеличилась в 2 раза с расширением. Что можно планировать серьезно, если у вас абсолютно безжизненный и вредоносный генплан? То есть вот какая-то, с одной стороны, волюнтаризм, отсутствие обратной связи, с другой стороны, какая-то хаотичность, сумбурность какая-то в действиях правительства Москвы по самым разным направлениям.
Заявил в интервью «Радио Свобода» лидер партии «Яблоко» Сергей Митрохин. Вы слушаете программу «Свобода в полдень» в Москве, 12:30.
Радио «Свобода». Новости.
Осужденные участницы российской панк-группы Pussy Riot призывают номинировать их адвокатов Марка Фейгина, Николая Полозова и Виолетту Волкову на Нобелевскую премию мира. С таким предложением девушки обратились к своим сторонникам, депутатам парламентов свободных стран и деятелям культуры. Телеведущая Ксения Собчак подтвердила, что Следственный комитет вернул ей 1,5 миллиона евро, изъятые при обыске 11 июня. При этом Собчак заявила, что правоохранительным органам следовало бы позаботиться о восстановлении ее доброго имени. В Беларуси из исправительной колонии Могилева освобожден еще один активист, которого правозащитники называли политзаключенным, 21-летний анархист Павел Сыромолотов. Среди 19 жертв авиакатастрофы в Непале 12 иностранных туристов из Британии и Китая и 7 непальцев, 4 пассажира и 3 члена экипажа. Двухмоторный германский самолет, принадлежавший частной авиакомпании, загорелся и упал в километре от аэропорта Катманду. В Ливии Соединенные Штаты временно сокращают штат своего посольства в Триполи по соображениям безопасности. Один из чиновников Госдепартамента США заявил, что все сотрудники посольства будут возвращены, как только позволят обстоятельства. Министерство обороны США заявило, что большинство подразделений международных сил в Афганистане возобновили совместные операции с афганскими войсками. Почти 2 недели назад такие рейды были приостановлены в связи с резким ростом числа нападений на иностранных военнослужащих со стороны афганских военных и полицейских. В Японии сотрудники береговой охраны спасли китайских моряков с грузового судна, загоревшегося в бухте города Осака. В общей сложности были спасены около 10 китайских граждан. ЧП произошло на фоне нарастания напряженности между Токио и Пекином вокруг спорных островов в Восточно-Китайском море. Следующий выпуск новостей в нашей программе через 15 минут. Спикер Государственной Думы России Сергей Нарышкин, который должен был возглавить российскую делегацию на осенней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы, отменил свою поездку в Страсбург, а один из членов делегации, вице-спикер Совета Федерации Илья Сумаханов, добавил, что Россия может выйти из ПАСЕ, если ее позиция не будет учитываться. Разговоры о возможном бойкоте, открывающейся в понедельник сессии ПАСЕ, начались после критики в адрес руководства России со стороны европарламентариев. Тем не менее, делегация едет в Страсбург, где, как отмечают наблюдатели, будет рассмотрена жесткая резолюция по России. Нервная реакция российских властей на еще не обнародованную резолюцию сессии ПАСЕ о выполнении Москвой своих обязательств по демократическому развитию, по мнению экспертов, обуславливается 2 главными обстоятельствами. Во-первых, Кремль переориентирует свою внешнюю политику и внешнеэкономическую стратегию с европейского на евразийское направление. Во-вторых, репрессивная по отношению к гражданскому обществу политика последних месяцев неминуемо сказывается на поведении на международной арене. Мой коллега Андрей Шары беседует с экспертом в области международных отношений, директором Центра международной безопасности Российской академии наук Алексеем Арбатовым.
Наверное, бывает так, и другие страны тоже и выходят из зала, и демонстративные жесты устраивают. Вот во время выступления Ахмадинежада в ООН американская делегация, израильская делегация покинули зал. Насколько я сегодня слышал по новостям в Совете Безопасности, когда министр иностранных дел Лавров выступал по поводу Сирии, госсекретарь США Хиллари Клинтон покинула зал, если я не ошибаюсь, вот так я понял эти новости. Демонстрации периодически устраиваются. Другой вопрос, что, к сожалению, вот то, что происходит, это говорит о всеуглубляющемся расколе между Россией и остальной Европой. Внутриполитические процессы, которые происходят в России, отражаются и на ее внешней политике, на ее отношениях с другими странами. Россия взяла курс, повернулся к Азиатско-Тихоокеанскому региону, это провозглашается везде, в центре стоит евразийская концепция, Евразийский союз, перенос акцента нашей внешней и экономической политики, экономических связей с Европой Азиатско-Тихоокеанский регион. И, соответственно, российское руководство дает понять, что, в общем, Европа для них не так важна. И европейская критика для них неприемлема. И они не собираются ее выслушивать. Взят курс на явное ослабление контакта, связи с Европой. Тем более, что Европа находится в весьма плачевном экономическом положении. По европейским стандартам, конечно, здесь надо сделать оговорку. Но это придает дополнительно стимул не очень-то заботиться об отношениях России с Европой.
Насколько оправдан такой поворот?
Это оправдано с точки зрения курса, который взят внутри страны, в общем, на консолидацию власти, маргинализацию оппозиции, на изменение законодательства, сворачивание различных свобод и прав, но на ужесточение политического режима. Вот с этой точки зрения все, что происходит во внешней политике, вполне логично. Если посмотреть на это как отстраненно извне и в долгосрочной перспективе, я думаю, что курс неправильный, что это курс конъюнктурный. Да, сейчас Европа слаба, Америка тоже испытывает большие трудности экономические, но это временное явление, даже если это будет продолжаться несколько лет, у меня никакого сомнения нет, что Европа и Америка из этого выйдут. А в Азии что Россия найдет? Ну, новых торговых партнеров. Ну и что? Вклад России в торговый товарообмен составляет 1%. Но если мы поднатужимся как следует, мы увеличим это, может быть, до 2-3%. Но это торговля. И надо забывать, что и Европа, и Америка имеют в Азии намного больше роль в торговле и финансах, чем Россия. Того, что России действительно нужно для развития, инвестиции, новейшие технологии, она этого в Азии не найдет. Это есть, конечно, в Японии, в Южной Корее, но вряд ли в сложившейся ситуации Россия получит что-то от них больше, нежели просто покупку с их стороны российского сырья, российских энергоресурсов. От Китая Россия получит то, что она сейчас получает. Ну, да, инвестиции в те природные ресурсы, которые Китай себе потом и забирает. Огромный экспорт китайского достаточно низкого качество товаров общего потребления. Что касается конкретного данного решения председателя Государственной Думы, нехать туда. Я думаю, что как бы это ни обставлялось, на самом деле это где-то показатель неуверенности в своих позициях. Если вы уверены в том, что все, что происходит правильно, законно, законы соответствуют Конституции, вас поддерживает большинство населения, вы сможете справиться с оппозицией политическим путем, не прибегая к репрессивным методам, надо ехать и выслушивать, и отвечать, и аргументированно отстаивать свою позицию. А просто не поехать – это такая несколько страусиная поза, которая, на мой взгляд, может быть, выглядит очень красиво. Нам на вас наплевать. Мы, раз вы такой доклад сделали, мы вообще туда и не поедем, и не очень нам нужен этот парламентская ассамблея вообще нам не больно нужна. В долгосрочном плане, мне кажется, это очень плохо для перспектив экономического и политического развития России.
Я могу так интерпретировать ваши слова, что Россия, по сути, сворачивает свое сотрудничество с странами, назову это так, демократического клуба, к которым относятся, конечно, и Япония, и Южная Корея. И, в общем, предпочитает Россия иметь дело с теми государствами, где к проблемам прав человека, гражданского общества относятся не так придирчиво, поскольку сами, собственно говоря, имеют с этим проблемы, как в том же, там, не знаю, Казахстан, Китай и так далее. Россия делает упор на такого рода союзников. Это верно?
Безусловно. Такая тенденция совершенно явно просматривается, но это не значит, что Россия вообще отгородится от Европы. Останутся экономические отношения, Россия поставляет энергоресурсы туда, получает от Европы, соответственно, то, что она там получает. Даже и капиталовложения есть, и строят заводы по сборке автомобилей. То есть торговля будет продолжаться. Но ни о какой интеграции более глубокого формата, который привел бы к крупным инвестициям в российскую экономику, к новым технологиям, об этом говорить в обозримый период не приходится. Россия явно взяла курс на отчуждение и от европейских демократических стран, и от США. Что касается Азии, ни Япония, ни Южная Корея не предъявляют России особых претензий по поводу демократии и прав человека. Там все-таки особый политический склад. Но я не думаю, что эти высокоразвитые передовые страны заменят когда-либо Европу вот в плане тех расчетов, которые раньше были, в частности, вот доктрина партнерства ради модернизации, которая была на словах выдвинута прежним президентом Медведевым, но ни в коей мере не воплотилась в практику.
С директором Центра международной безопасности Российской академии наук, экспертом в области международных отношений
Алексеем Арбатовым беседовал мой коллега Андрей Шарый. Чем бы вы объяснили столь нервную реакцию российских властей на критику ПАСЕ? Такой вопрос мы задавали сегодня в утренней информационной программе «Время свободы». Поучаствовать в дискуссии можно и сейчас на форуме на интернет-сайте «Радио Свобода» по адресу www.svobodanews.ru. Вот появляются новые комментарии. К примеру, Леонид из Троицка пишет о том, что теперь российскому режиму придется держать ответ перед ПАСЕ за все преступления, которые он совершил против страны и общества. И он, режим, сейчас в панике, ехать на Европейский суд или проигнорировать его. Борис из Новочеркасска считает, что власти страны, как и прежде советские коммунисты, никакой критики в свой адрес не терпят. У коммунистов было непогрешимое учение, марксизм. У нынешних такой же непогрешимый путинизм. Из Краснодарского края слушатель пишет тем, что хоть как-то, но нашему режиму придется отвечать, а он этому не обучен. Самый последний козырь у нашего режима сам дурак, пишет слушатель. Сказать «вы все дураки» еще не могут. Давайте в программе «Свобода в полдень» послушаем опрос, который мы заказали нашему корреспонденту в Санкт-Петербурге Татьяне Вольской. Вот как горожане отвечали на вопрос, чем бы вы объяснили столь нервную реакцию российских властей на критику ПАСЕ.
Не знаю. Я к этому чисто равнодушно отношусь. Я не очень уважаю нашу власть. У нас не исполняются правовые нормы, например. Я к этому вообще никак не отношусь. У нас власть плохая. Мы ни в чем почти не развиваемся.
Честно говоря, даже про это ничего не слышал. Хотя, в принципе, я как бы интересуюсь такими вещами, но вот вообще такой первый раз слышу.
Для меня авторитет российский – это товарищ Путин. Все остальные – это его приближенные там люди, которые могут иметь какие-то свои там взгляды на все эти вещи. И зачастую они их по телевидению высказывают и так далее. Он относится нормально к этой организации. У него я высказываний никаких не слышал. Вообще он человек очень корректный.
Ну, наверное, это неприятно людям.
Ой, надоело уже все. И там и пишут, и говорят, и показывают все про одно и то же. И я бы на их месте не так сделала. Я бы что-то пожестче бы. Я такая простая.
Вообще наша власть в принципе нервно реагирует на любые события. Обычно люди реагируют нервно, когда не уверены в себе. Во всяком случае, все последние законы явно не в пользу прав человека.
В принципе, я думаю, у нас строй довольно-таки имперский, так что это вполне логично. Что-то выходит из-под контроля, а может быть, с другой стороны, если посмотреть. Кто-то что-то пытается расшатать, и это как бы тоже России невыгодно. Я уже давно перестал во что-то верить. Понятно, что как бы иметь право в России хорошо бы каждому, да, но пока права имеют деньги придержащие. Чего им вдруг так нервничать? Вроде бы все есть у людей. Ничего-то, наверное, не хватает.
Знаете, я очень далека от политики.
Думаю, просто потому, что права человека немножко прищемляются. Критика вообще, на самом деле, она либо нас созидает, либо разрушает. Если она нравится, да, слушайте, у нас проблемы, мы будем над этим работать, то она созидает. А если не нравится, и мы упираемся ногами, говорим, у нас такого нету, то значит...
Потому что они исходят из своих позиций, а у нас свои позиции. Ну, возьмите хотя бы Pussy Riot. Я не хочу сказать, что то, что их посадили, это справедливо. Но я не хочу сказать, что они достойны премии Сахарова. Это не тот способ, чтобы наладить отношения с Россией. Реакция адекватная. Делается все, что во вред России. Вот есть менталитет России и есть менталитет Европы.
Я, если честно, не силен в этой теме.
Я отношусь очень настороженно к разговорам о правах человека. Я была в Европе, я видела, и потом события во Франции мне очень хорошо показали. Когда говорят о правах человека, обычно говорят о правах одной личности, а часто ее деятельность приносит очень большой вред многим людям. Поэтому права человека, так как понимает Запад, я считаю, что это тупиковый путь.
Они не должны разве так реагировать?
Ну, потому что, наверное, у нас вообще нету здесь свободы и всего, что есть в Европе. Поэтому вот эта вот критика, она, конечно, очень мешает, раздражает и все. Абсолютно не видно, чтобы кто-то в нашем правительстве собрался что-то исправить.
Разный подход просто к ценностям, разный менталитет. Либерализм в России навряд ли приживется. Европа смотрит со своей точки зрения, с точки зрения либерализма. А в России подобные вещи не приживаются. И власть, соответственно, это чувствует и поддерживает такую точку зрения более жесткую.
Россия и Запад всегда находились в состоянии противостояния. У России масса ресурсов. Конечно, Запад хочет, скажем так, завладеть этими ресурсами хотя бы отчасти. И поэтому это делается для того, чтобы просто расшатать такую внутриполитическую ситуацию в стране. То есть, в принципе, цель одна – дестабилизировать общество. А инструмент один – как бы нарушение прав человека и так далее, просто чтобы вмешиваться во внутренние дела. Конечно, в нашей стране хватает проблем, их надо решать, но их надо решать самим. Я могу процитировать слова Александра III, что у России, собственно говоря, два друга – это армия и флот. Резкая реакция такая властей, мне кажется, вполне объективна. Конечно, проблем хватает, но проблема, наверное, не во власти, проблема в самих нас.
Так петербуржцы отвечали на вопрос, чем бы вы объяснили столь нервную реакцию российских властей на критику ПАСЕ. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень» в Москве без четверти час.
Радио «Свобода». Новости.
Телеведущая Ксения Собчак подтвердила, что Следственный комитет вернул ей 1,5 миллиона евро, изъятые при обыске 11 июня. При этом Собчак заявила радиостанции «Эхо Москвы», что правоохранительным органам следовало бы позаботиться о восстановлении ее доброго имени. Осужденные участницы российской панк-группы «Pussy Riot» призывают номинировать их адвокатов Марка Фейгина, Николая Полозова и Виолетту Волкову на Нобелевскую премию мира. С таким предложением девушки обратились к своим сторонникам, депутатам парламентов свободных стран и деятелям культуры. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл сегодня стал почетным доктором Московского государственного университета. Диплом ему вручил ректор МГУ Виктор Садовничий. После этого Кирилл выступил перед студентами. Ранее в интернете появились сообщения о том, что учащихся заставляли идти на встречу с патриархом. В МГУ эту информацию опровергали. В Беларуси из исправительной колонии Могилева освобожден еще один активист, которого правозащитники называли политзаключенным. 21-летний анархист Павел Сыромолотов. Среди 19 жертв авиакатастрофы в Непале 12 иностранных туристов из Британии и Китая и 7 непальцев, 4 пассажира и 3 члена экипажа. Двухмоторный германский самолет, принадлежавший частной авиакомпании, загорелся и упал в километре от аэропорта Катманду. В Ливии Соединенные Штаты временно сокращают штат своего посольства в Триполи по соображениям безопасности. Один из чиновников Госдепартамента США заявил, что все сотрудники посольства будут возвращены, как только позволят обстоятельства. Министерство обороны США заявило, что большинство подразделений международных сил в Афганистане возобновили совместные с афганскими войсками операции почти 2 недели назад. Такие рейды были приостановлены в связи с резким ростом числа нападений на иностранных военнослужащих со стороны афганских военных и полицейских. Следующий выпуск новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
Второе маковое дело эксперта Ольги Зелениной.
Комментарии экспертов.
Григорий Мельканьянц из Ассоциации «Голос» о региональных выборах.
В блогах «Свободы».
Игорь Сутягин о законопроекте, уточняющем понятие «государственная измена» в Уголовном кодексе.
Сайт «Радио Свобода» свободанews.ру.
В эфире программа «Свобода в полдень». В Самарской области решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту отравления 37 детей в поселке Сургут. Сейчас проводится вирусологическое обследование детей. Как сообщают медики, угрозы жизни обратившихся и госпитализированных в Сергиевскую центральную республиканскую больницу учащихся нет. Из Самары передает корреспондент Радио Свобода Сергей Хазов.
Вечером 27 сентября в центральную больницу города Сергиевск Самарской области обратилось 37 учеников средней школы поселка Сургут. Врачи обнаружили у детей высокую температуру и боли в животе. После обследования 22 школьникам было назначено амбулаторное лечение. 15 госпитализированы в инфекционное отделение Сергиевской центральной районной больницы. Состояние детей врачи оценивают как средней тяжести. Все они находятся в отделении терапии, проводится их вирусологическое обследование. Комментирует председатель Самарского областного экологического общества Анатолий Виноградов.
Официальная информация пока не полная и не точная. Как всегда, путают несколько понятий – отравление и инфекция. Отравление – это бывает химическое. Инфекция – совершенно другое. Это болезнетворное заболевание. Чаще всего бывает дизентерия. Если бактериальное или прочее заражение, нужно произвести посев. От чего, почему – это все быстро не бывает. Но выяснить причину надо обязательно. Если это химическое отравление – это совершенно другое. Мало ли там, какие могут быть причины. Или халатность, или что-нибудь экологическое. Но чаще всего бывает вот обычное заражение, характерное для наших мест, дизентерия, то есть болезнь грязных рук, грязные руки, или детей, или персонала.
Врачами Роспотребнадзора взяты пробы воды. Проводится санитарная обработка пищеблока и помещений в средней школе поселка Сургут Сергиевского района. Мне удалось побеседовать с одним из учеников сургутской школы Андреем. Фамилию по его просьбе не называю. Вот что он рассказал об отравлении одноклассников.
Мы не знаем, почему это отравились ребята в школьной столовой, продукты такие качественные. Но ведь известно, что портится и йогурт, и вторые блюда. Конечно, есть доверие к поварам, которые готовят еду, поскольку в школьной столовой всегда все вкусное. Но то, что ребята заболели, мне это кажется пищевое отравление. У всех, кто обратился вчера в больницу, скрутило живот. Было видно, что они отравились. Это произошло после обеда в школе. Я знаю, что некоторые предпочли сначала не обращаться к врачам, а лечиться дома. Но теперь в школе обследуют всех, чтобы выяснить, что это, пищевое отравление или сальмонеллез, или еще какая-либо другая пищевая инфекция. В любом случае, мы сейчас носим с собой куски из дома и ими питаемся. А в школе карантин и санитарная инспекция.
Как сообщили Радио Свобода в прокуратуре Самарской области, на месте происшествия в школе поселка Сургут сейчас работает следственно-оперативная группа территориального отдела полиции совместно со следователем Следственного управления Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации по Самарской области. Сергей Хазов для Радио Свобода, Самара.
Сергей Чупринин, один из самых...
Издательство «Время» представило в московском клубе «Билингва» книги известного литературного критика, главного редактора журнала «Знамя» Сергея Чупринина. «Русская литература сегодня», «Малая литературная энциклопедия» и «Признательные показания» – 30 портретов, 9 пейзажей и 2 автопортрета. На презентации побывала наш корреспондент Елена Фанайлова.
Сергей Чупринин – один из самых уважаемых российских критиков. Помимо того, что является главным редактором журнала «Знамя», главой попечительского совета общества поощрения российской поэзии, членом жюри множества премий, на вечере заявил себя автором словаря вне жанра.
Когда я говорил о том, что деятельность моя такая, в общем, антифилологичная, и уж во всяком случае антилитературно-критическая, многие из нас, про себя я могу сказать это с уверенностью, ведь вполне шизофреники в одной отдельно взятой голове. Вот я чрезвычайно строгий, как мне кажется, придирчивый и капризный редактор. А эта книжка, весь этот проект, он такой, он принципиально без критериев. Достаточно того, что человек написал и выпустил книжку. Талантливые, бездарные, это пусть литературные критики разбираются. Но книга сия вышла, значит, сидит же где-нибудь и читатель ее. Они ведь все здесь уравнены. Большие, маленькие, талантливые, бездарные, безупречные, подлецы, там, кто угодно. Вот сегодня, например, был абсолютно растроган, потому что там у меня была статья об этом литераторе, который в советские годы работал в областном управлении госбезопасности и ведал как раз литературными предметами. Когда советская власть закончила, он стал поэтом, прозаиком, драматургом. И счастье-то какое. Интернет объявил о том, что он стал лауреатом премии имени Владимира Набокова. А вы еще говорите мне, что люди все одинаковые. Не каждый КГБшник лауреат премии Набокова.
По сути дела, малая литературная энциклопедия Сергея Чупринина является продолжением его же двухтомника «Новая Россия. Мир литературы». И именно это имеет в виду профессор Дмитрий Бак.
Я принадлежу к тем людям, у которых эта книга не просто на полке стоит, а прямо на столе. У меня есть такая полочка, где стоят там томики Тарковского, которые я штудирую много лет. И вот эти книжки, и это, и предыдущие книжки Сергея Ивановича. И вот почему. Ну, это никакая не энциклопедия, разумеется, да, это что-то другое. И я долго думал, что это такое на самом деле, и вспомнил анекдот, который кто-то рассказывал про Дмитрия Александровича Пригова. Пригов показывает какой-то текст некоему знатоку Серебряного века, и тот говорит: да, интересно, интересно, это, наверное, какие-нибудь второстепенные акмеисты. Дмитрий Александрович говорит: да нет, это мой сосед написал, Вася. Ой, тогда совсем неинтересно. А Дмитрий Александрович говорит: а это он так специально написал. Ой, тогда снова интересно. Да, то есть вот такая длинная цепь рефлексии, что это сосед Вася, но он знает, как должно показаться, чтобы это был текст второстепенного акмеиста. И я это воспринимаю, вот эти книги, как личное обращение Чупринина С.И. ко мне. Они очень личные. Они очень далекие от такого холодного, выверенного академизма. И то, что там есть иногда, ну, какие-то нестыковки, какая-то несоразмерность, для меня это замечательно, потому что это же источник, где мы ищем. Стругацких на фоне портрета Солженицына. Там есть такая тонкая вещь, что братья Стругацкие там сфотографированы на фоне полки, где портрет Солженицына. Потом в словаре в синеньком под редакцией Николаева, ну, явно Солженицына нет, даже смотреть не надо. А в черненьком словаре 20 века он снова есть. То есть это срез времени. По книгам Чупринина я просто... могу восстановить, а когда же возблистал там Афанасий Мамедов, а когда появилась Вера Павлова? Они очень конкретные.
Сказал Дмитрий Бак. Список писателей в версии Чупринина был прокомментирован и с социологической точки зрения. Выступил Борис Дубин, переводчик и социолог.
Для меня это, ну, если хотите, материал для работы. Тот, кто работал социологически, знает, грамотно собранный полевой материал – отличное подспорье для работы. Я бы сказал, что это не столько социология, сколько было когда-то такое слово «социография», «литература». Важно учесть наличный состав для того, чтобы разбираться, кто есть кто, чего он весит и так далее. Здесь есть, конечно, свои подводные камни. С одной стороны, нас подстерегает собрание насекомых, если использовать известное название пародии, а с другой стороны, подстерегает карта Англии размером с Англию. Правда, я подумал над этим борхесовским примером. Даже если бы мы сделали карту Англии размером с Англию, Англия осталась бы Англией, а карта осталась бы картой. Потому что в карте есть специальный язык. Такой язык есть и в энциклопедии Сергея Ивановича. В этом смысле Россия, включая сегодняшнее ее состояние, такая странная страна, что там, где нужен был бы институт, вот приходится работать одному человеку. И в этом есть своеобразный героизм, тем более, что у меня ощущение, как у социолога, что, вообще говоря, события сейчас, кажется, происходят не в литературе. Основные события происходят где-то в другом месте. Хорошо ли это для литературы? Посмотрим. Я уж не говорю о ситуации с читателем. Не место и не время сейчас об этом говорить подробно, но в некотором смысле мы живем сейчас в другой стране. В стране, где читают другие, чем мы привыкли, где читают другое, чем мы хотим, где читают по-другому и где не читают вообще те, которые при нашей жизни изо всех сил читали. Согласитесь, что в этой ситуации создавать такого рода книги – это определенный героический шаг. Вообще говоря, героические действия, тем более такие масштабные и такие, на мой взгляд, успешные, они как бы могут совершаться в начале и могут совершаться в конце. Доктора знают этот симптом. Опять-таки, я не прорицатель, не гадатель, не футуролог, я не знаю, как будет. Тут еще гораздо более важная есть вещь. Сергей Иванович в этом труде, как каждый, кто пытался составлять хотя бы маленький словарик, подставляется, ну, просто всем телом. Ведь как странно устроен словарь и энциклопедия. Он создан для того, чтобы увековечить память. И в тот же момент, как только он издан, он начинает устаревать. Словарь и энциклопедия – это точка сильнейших напряжений, которые вообще образуют культуру и литературу в частности. С одной стороны, любая энциклопедия, любой энциклопедический словарь описывает достижения и заслуги. Но для того, чтобы описать достижения и заслуги, ему надо писать состояние. К сожалению, состояние всегда противоречит описанию достижений и заслуг. А язык достижений и заслуг никак не хочет описывать состояние. В состоянии все маленькие, все черненькие, все прыгают. А достижения и заслуги – о, про меня вот такая статья, а про тебя всего лишь вот такая. И кто из литераторов не грешен этим? Третье измерение, на скрещении которого стоит любой словарь и энциклопедия – это память, это время. Его надо все время обновлять, иначе он останется только памятником и войдет в череду других памятников. И вот человек, не за зарплату, 15 лет своей жизни кладущий на то, чтобы вот исполнить такого рода задачу, где он обнажен со всех сторон для вот такого типа сильнейших противоречий культуры в ситуации, в которой мы сегодня находимся, мне кажется, это вещь замечательная.
Борис Дубин о социологии чтения и словаре Сергея Чупринина русской литературы сегодня. Елена Фанайлова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушали информационную программу «Свобода в полдень». В прямом эфире для вас работали за режиссерским пультом Михаил Касторов, у микрофона ведущий программы Михаил Соленков. Сразу после выпуска новостей в 13 часов 5 минут слушайте на волнах Радио Свобода программу «Мифы и репутации». Ведет программу Иван Толстой. Ну, а мы прощаемся с вами. Всего вам доброго.
Новости на Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Владельцам предприятий общественного питания запрещается продавать и предлагать...
В исковом заявлении Дмитрий Петков требовал взыскать с Анны Шаренковой 2 миллиона рублей.
Вряд ли мои стратегические предложения будут услышаны.
Сергея Коваленко на вокзале встречали не только родственники, но и большое количество
работников. Конфликт в Сирии стал международной угрозой миру и безопасности.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
В свое время, если мне не изменяет память, вы работали на радио «Свобода».
Был такой грех.
Вот вы там работали. А теперь вы возглавляете общенациональный канал российского телевидения. Разве это не признак либерализма?
Свобода – это возможность выбора.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 15 130 и 17 820. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».